Судьбы книг.
Habent sua fata libelli.
Книги имеют свою судьбу. Древнеримский афоризм.
Наша передача о книгах. О книгах-загадках, о книгах, перевернувших жизнь людей, о книгах, проживших несколько разных жизней, о книгах, прославивших своих авторов и погубивших их, о судьбах книг и о судьбах людей.
Передача создана при поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
Здравствуйте. У микрофона Петр Олешковский.
И Тамара Эдельман. Здравствуйте. Завязка.
Ананасы в шампанском, ананасы в шампанском. Удивительно вкусно, искристо и остро. Весь я в чем-то норвежском, весь я в чем-то испанском. Вдохновляюсь порывно и берусь за перо. Стрекот аэропланов, беги автомобилей, ветропросвист экспрессов, крылолет буеров. Кто-то здесь зацелован, там кого-то побили. Ананасы в шампанском — это пульс вечеров. В группе девушек нервных, в остром обществе дамском я трагедию жизни притворю в грязофарс. Ананасы в шампанском, ананасы в шампанском. Из Москвы в Нагасаки, из Нью-Йорка на Марс.
Это стихотворение, которое называется не «Ананасы в шампанском», как часто считают, а «Увертюра», так как оно открывало собой сборник под названием «Ананасы в шампанском». И его, или, по крайней мере, первые его строки, знают даже те, кто не прочел больше ни одного стихотворения Игоря Северянина. Так причудливо сложилась судьба и этого стихотворения, и самого поэта, что ассоциироваться он стал именно с этим, может быть, далеко не самым сильным своим произведением. Развитие сюжета.
В конце 1913 года молодой поэт-футурист Вадим Баян предложил своим собратьям-поэтам-футуристам отправиться в турне по провинции. Скандальное поведение и вызывающий вид молодых поэтов привлекали внимание далеко не только любителей поэзии. К этому времени футуристы уже проводили в Петербурге диспуты, выставки, устраивали театральные постановки. Практически каждое подобное действие заканчивалось скандалом, а значит, росла их слава.
Отправиться из петербургской зимы в теплые края уже казалось приятным проектом. С публичными чтениями своих стихов больше всех остальных выступал к тому времени Игорь Северянин, которого на самом деле звали Игорь Лотарев, но он давно уже выбрал себе изысканную маску и не менее изысканный и шокирующий стиль поведения.
Поэт вообще-то воспринимал свой псевдоним не как банальное имя и фамилию, а как двойное имя, которое сам писал через дефис – Игорь Дефис Северянин. Но за прошедшие 100 лет его псевдоним, как и его судьба и его наследие, претерпел трансформацию, и сегодня мы уже воспринимаем их просто как имя и фамилию. Так и будем говорить – Северянин, хотя автору это, наверное, не очень понравилось бы.
Северянин быстро связался с другими футуристами и предложил им отправиться в турне. Или, как они назвали свои гастроли, в духе недавно возникшего в то время новомодного олимпийского движения, предложил им принять участие в Олимпиаде российского футуризма. Поехать согласились представители двух враждовавших направлений – кубофутуризма и эгофутуризма. Поначалу все проходило прекрасно.
Бедняга Баян платил за все, а столичные гости наслаждались жизнью. Маяковский, который на полученный аванс сразу же купил розовый смокинг с черными атласными отворотами и трость, говорил Северянину: «Чего ты стыдишься? Требуй заморозить бутылку, требуй коньяк, икру».
Когда через некоторое время Баян заикнулся о том, что траты слишком велики и не окупаются сборами от чтений, Маяковский был невероятно возмущен. Может быть, поэтому через много лет в «Клопе» Владимир Владимирович вывел не слишком приятного персонажа под именем Олег Баян, чем, надо сказать, отравил Вадиму Баяну жизнь на все последующие десятилетия. А вот другому участнику Олимпиады Маяковский неожиданно подарил продуктивнейшую идею. Вот как вспоминает об этом Вадим Баян.
За столом Маяковский, варьируя и комбинируя кушанье, надел на фруктовый ножичек кусочек ананаса и, окунув его в шампанское, попробовал. Комбинация пришлась ему по вкусу. Он немедленно предложил своей даме повторить его опыт и восторженно обратился к северянину. «Игорь Васильевич, попробуйте ананасы в шампанском. Удивительно вкусно».
Северянин тут же симпровизировал 4 строчки, игриво напевая их своей даме. «Ананасы в шампанском, ананасы в шампанском, удивительно вкусно, искристое остро. Весь я в чем-то норвежском, весь я в чем-то испанском, вдохновляюсь порывно и берусь за перо». Ближайший сектор зааплодировал. Когда все узнали, в чем дело, виртуозность поэта приветствовали тостом.
«Не будут робки» и «Участие».
Евтушенко продолжает. Северянин первым в России стал читать стихи с эстрады. Он гипнотизировал слушателей, почти превращая чтение в пение. Смотрел поверх публики, заколдовывая ее своей кажущейся отрешенностью. Вел себя, как череповецкий Оскар Уайльд, тщательно скрывая свою любовь к солененькому огурчику и родной водочке, чтобы сердечки томных барышень колотились еще сильнее. Его поэтический автопортрет, написанный в третьем лице, приоткрывает многое. Он тем хорош, что он совсем не то, что думает о нем толпа пустая. Он в каждой песне им от сердца спетой, иронизирующее дитя.
Слова о солененьком огурчике и родной водочке появились тут не зря. Другой поэт Павел Антокольский вспоминал еще совсем молодым, как он пришел на встречу с северянином и, затаив дыхание, ожидал, какие изысканные блюда закажет изысканный поэт. А тот потребовал водки с огурцом. Так силен был созданный северянином образ изысканного мечтателя, что, казалось, он и в жизни точно такой, как в своих стихах. Хотя стихи-то у него бывали совершенно разные.
«О, моя дорогая, ведь теперь еще осень, ведь теперь еще осень, а увидеться с вами я мечтаю весной, бирюзовой весною. Что ответить мне сердцу, безутешному сердцу, если сердце вдруг спросит, если сердце простонет, грезишь мраком зеленым, грезишь глушью лесною? До весны мы в разлуке, повидаться не можем, повидаться нельзя нам, разве только случайно, разве только в театре, разве только в концерте, да и то бессловесно, да и то беспоклонно, но зато осиянным и бриллиантовым взором обменяться успеем, как и словом в конверте. Вы всегда под охраной, вы всегда под надзором, вы всегда под опекой. Это все для ребенка, это все для ребенка, это все для ребенка. Я вас вижу, подругу, я вас, женщину, вижу, вижу в вас человека, и мне дорог ваш крестик, как и ваша слезинка, как и ваша гребенка».
Это стихотворение из сборника, названного тютчевской цитатой «Громокипящий кубок», книги, предшествовавшей «Ананасам в шампанском», и позже практически единогласно признанной лучшим творением северянина. После выхода «Громокипящего кубка» многие критики были шокированы как изысканностью и томностью стихов, так подчас и странностью языка. Но огромное количество литераторов, причем самых серьезных, приветствовало появление нового таланта.
Николай Гумилев. «Из всех дерзающих, книги которых лежат теперь передо мной, интереснее всех, пожалуй, Игорь Северянин. Он больше всех дерзает. Конечно, 9/10 его творчества нельзя воспринять иначе, как желание скандала или как ни с чем не сравнимую жалкую наивность. Там, где он хочет быть элегантным, он напоминает пародии на романы Вербицк, где борщительный для Малер, Мехова, Гризерка и тому подобное выражения только намекают на все неловкости его стиля. Но зато его стих свободен и крылат, его образы подлинно, а иногда и радующе неожиданны, у него есть уже свой поэтический облик. Я приведу одно стихотворение, показывающее его острую фантазию, привычку к иронии и какую-то холодную интимность».
«Юг на севере» называется стихотворением. «Я остановила у эскимосской юрты пегого оленя. Он поглядел умно, и я достала фрукты и стала пить вино. И в тундре, вы понимаете, стало южно, в щелчках мороза, дробь кастаньет. И захохотала я жемчужно, наведя на эскимоса свой лорнет».
Гумилев продолжает. Трудно, да и не хочется судить теперь о том, хорошо это или плохо. Это ново. Спасибо и за то.
Федор Сологуб высказался таким образом. Одно из сладчайших утешений поэзии – поэзия свободная. Легкий, радостный дар небес. Появление поэта радует, и когда возникает новый поэт, душа бывает взволнована, как взволнована бывает она приходом весны.
Воля к свободному творчеству составляет ненарочную и неотъемлемую стихию души его, и потому явление его – воистину нечаянная радость в серой мгле северного дня. Стихи его, такие капризные, легкие, сверкающие, звенящие, льются, потому что переполнен громокипящий кубок в легких руках, нечаянно наклонивший его ветреной гебы, небожительницы смеющейся и щедрой, засмотрелась на Зевесова орла, которого кормила, и льются из кубка вскипающие струи, и смеется резвая, беспечно слушая, как весенний первый гром, как бы резвяся и играя, грохочет в небе голубом. О, резвая, о, милая!
Не обошел вниманием северянина и Владислав Ходосевич. На самом деле в словаре Игоря Северянина нет ничего ужасного. Он, например, любит образовывать глагольные формы от существительных. Офиалчен и олелеен, околошить. Но ведь говорим же мы окаймлять, обручаться. А Василий Андреевич Жуковский отнюдь не футурист. 80 лет тому назад написал, и надолго наш край был обезмышлен. Такие глаголы, как «ручьиться», не редкость поэзии Державина. Мы не имеем возможности подробно остановиться на других особенностях языка Игоря Северянина. Одни из них более удачны, другие менее, но все они так же мало ужасны, как только что приведенные. Да и не в них дело.
Развязка.
Когда же позже появились «Ананасы в шампанском», то восторги публики достигли апогея, а восторги критики явно поутихли. Вот собранные одним из тогдашних критиков отзывы.
Шампанское Игоря Северянина отзывает фальсификатом весьма дурной марки. В Ялте еще боятся декадентов и причисляют Игоря Северянина к ним. Игорь Северянин собрал в своих книгах все, что свидетельствует о дурном вкусе. Всем ведь известна великая эстетность города Чернигова, второго по этой части вслед за Нью-Йорком. Все новые стихи и «С» значительно слабее стихов громокипящего кубка. «Ананасы в денатурате!» – кричит голос Москвы. «Ананасы в ханже!» – поправляет более осведомленный голос жизни. «А пухте номер два!» – заявляет «Утро России». «Кофешантанные будни!» – вопит господин Кранихфельд, современное слово. Игорь Северянин принадлежит к числу наиболее ярких бесполезностей, финиширует почтеннейший профессор Н.Ф. Сунцов.
Валерий Брюсов написал. Недовольный моими критическими замечаниями о его книгах, Игорь Северянин позволил себе заявить в стихах, что я ему завидую. Любопытно, в чем бы я мог завидовать Игорю Северянину? Мне было бы стыдно, если бы я оказался автором «Ананасов», и мне было бы обидно, если бы я сделался объектом эстрадных успехов, выпавших на долю Игоря Северянина.
Это было в тропической Мексике, где еще не спускался биплан, где так вкусны пушистые персики Анча у моста лиан. Далеко-далеко, за льяносами, где цветы ядовитие змей, с индианками плоско-курносами повстречалась я в жизни моей.
Кстати, позже литературоведы неоднократно будут находить в стихах Северянина признаки самопародии и иронии, которая часто, увы, слишком часто, оставалась непонятной.
В следующем заявлении на обложке своей только что вышедшей брошюрки «Пролог эго-футуризма». Я принимаю редакторов, желающих иметь мои перо, начинающих поэтесс и поэтов, так часто обращающихся ко мне, по воскресеньям, авторов, композиторов, художников, артистов, я дома по четвергам от часа до трех часов дня. Устроители концертов и читатели принимаются мною по пятницам от трех до 4 часов дня. И интервьюеры мои могут слышать меня по субботам. Можете себе представить, вторник, среда, четверг, пятница, суббота, воскресенье заняты. Только отдохнуть, что в понедельник.
Ходосевич, так приветствовавший выход громокипящего кубка, разочаровался в северянине после «Ананасов» и с огорчением написал: «По-прежнему неглубокой осталась поэзия северянина. Мелочные переживания питают ее, порой до того мелочные, что становится тяжело. То это спор с какой-то женщиной, предъявившей к тому я, от чьего лица писаны стихи, иск об элементах, то грубая брань по адресу критики, то постыдная в устах поэта счета с другим поэтом, упреки в зависти, то, наконец, хвастовство ходкостью громокипящего кубка. 2 года – немалый срок, в жизни поэта особенно. Почему же так плохо его использовал северянин? Он не растет ни умом, ни сердцем».
А Маяковский, вообще редко упускавший возможность лягнуть того, кто ему не нравился, высказался коротко, но предельно ясно. О поэзии Игоря Северянина вообще сказано много. У нее много поклонников, она великолепна для тех, чей круг желаний не выходит из пределов. Пройтиться по морской с шатенкой. А через много лет он, судя по всему, опять вспомнит о северянине, написав: «Ешь ананасы, рябчиков жуй, день твой последний приходит буржуй». Напомню, что ананасы в шампанском-то родил именно Маяковский. И только Мандельштам оказался более снисходительным.
Поэтическое лицо Игоря Северянина определяется главным образом недостатками его поэзии. Чудовищные неологизмы и, по-видимому, экзотически обаятельные для автора иностранные слова пестрят в его обиходе. Не чувствуя законов русского языка, не слыша, как растет и прозябает слово, он предпочитает словам живым слова, отпавшие от языка или не вошедшие в него. Часто он видит красоту в образе галантерейности. И все-таки легкая восторженность и сухая жизнерадостность делают северянина поэтом. Стих его отличается сильной мускулатурой кузнечика. Безнадежно перепутав все культуры, поэт умеет иногда дать очаровательные формы хаосу, царящему в его представлении. Нельзя писать просто хорошие стихи. Если «я» северянина трудноуловима, это не значит, что его нет. Он умеет быть своеобразным лишь в поверхностных своих проявлениях. Наше дело – заключить по ним об его глубине.
Эпилог. Публика, между тем, продолжала неистовствовать. Северянина провозгласили королем поэтов. Это при живом-то Блоке. Книги его раскупались на ура, поэтические вечера собирали толпы, а потом все вдруг изменилось. Конечно, можно сказать, что северянина погубила революция. После прихода большевиков к власти он переехал жить на свою дачу под Таллином, где и оставался до 1941 года, в последние годы жизни, живя в невероятной бедности.
Но при этом северянина нельзя назвать жертвой эмиграции. Он продолжал много писать. С публикациями, правда, было сложнее. Но зато он гастролировал по Европе, выступал в разных странах с чтением своих стихов, где его неизменно встречали многочисленные поклонники из числа русских эмигрантов. Скорее, северянин стал жертвой времени. После ужасов Первой мировой войны, революции, гражданской войны писать о гризерках было уже невозможно.
Северянин изменился. Его поздние стихи стали намного проще и искреннее, но созданный им в молодости образ оказался ярче и сильнее. Его запомнили прежде всего по ананасам и постепенно забыли, возвращаясь к его творчеству только как, к примеру, безвкусной саморекламы. Только в последние десятилетия северянин стал возвращаться как противоречивый, но, безусловно, серьезный поэт.
Много лет назад, еще в эпоху ананасов, Корней Иванович Чуковский описал воображаемые похороны северянина. И даже когда он умрет, его на кладбище свезут в автомобиле, так уверяет он сам. Другого катафалка он не хочет для своих шикарных похорон. И какие ландо, ландолеты потянутся за его фарфоровым гробом. Это будут фешенебельные похороны. За фарфоровым гробом поэта потекут в сиреневом трауре баронессы, дюшессы, викантессы и Мадлена со страусовым веером и сеньора За из аквариума. О, воскресни, наш милый поэт! Кто, если не ты, воспоет наши будуары, журфиксы, муаровые платья, экипажи? Кто прошепелявит нам, как ты, галантный и галантерейный комплимент?
А на самом деле умер он в оккупированном немцами Таллине, по наивности своей отправив после начала войны в 1941 году телеграмму Калинину с просьбой немедленно эвакуировать его в Россию. Что мог ему ответить Калинин? Можно ли представить себе кого-либо более чуждого поэзии северянина, чем всесоюзного старосту? Конечно, ответ на телеграмму не последовало. А на могиле северянина написали последние строки одного из его поздних и самых пронзительных стихотворений.
В те времена, когда роились грезы в сердцах людей прозрачны и ясны, как хороши, как свежи были розы моей любви и славы и весны. Прошли лета, и всюду льются слезы. Нет ни страны, ни тех, кто жил в стране. Как хороши, как свежи были розы воспоминаний о минувшем дне. Но дни идут, уже стихают грозы. Вернуться в дом Россия ищет троп. Как хороши, как свежи будут розы моей страной, мне брошенные в гроб.
Программу подготовили и вели для вас историк Тамара Эдельман и писатель Петр Ольшковский, а также музыкальный редактор Наталья Ирина Высоцкая. Передача создана Федерального агентства «Петербург».
Книги имеют судьбу. Время есть. Вот тепло и можно. Заказ рекламы на радио 556, код 5.
Слушайте, вы видел?
Людей не сразу.